Экономика на слух. Проект Российской экономической школы при поддержке группы «Московская биржа».
Всем привет! Это «Экономика на слух», с вами Филипп Стеркин, я редактор подкаста «РЭШ». Одна из основных тем наших выпусков – это макроэкономика, и один из ключевых игроков в ней – это Центробанк. Вот мы и решили сделать специальный эпизод, в котором профессор РЭШ Олег Шибанов очень доступно и просто рассказывает, как работают центробанки – и мировые, и наш Банк России. Почему именно инфляция наилучшая цель их политики? Как воздействовать на курс, оставляя его свободно плавающим и не отклоняясь от таргета по инфляции? Какие модели используют центробанки и как научиться понимать их решения? Мы говорим и о будущем центробанков, например, о возможном влиянии на их политику цифровых валют, а еще обсуждаем, какие инновации могут пополнить их инструментарий и не наблюдаем ли мы конец истории денежно-кредитной политики. И небольшой анонс. На этой неделе РЭШ проводит консультации по вопросам подготовки к экзамену по математике для поступающих на магистерские и дневные мастерские программы. 9 июля пройдет консультация для абитуриентов программы «Финансы, инвестиции, банки» и «Мастер наук по финансам». А 11 июля – консультация для абитуриентов программы «Магистр экономики». Подробности о программах и регистрации на консультации по ссылкам в описании к выпуску. Олег, добрый день.
Добрый день.
Для начала у меня простой вопрос. В чем состоит глобальная цель денежной политики и работы центробанков? Над чем они трудятся?
По большому счету, у всех центробанков сейчас основная задача — это стабильность цен. И часто эта задача формулируется в терминах целей. То есть, когда вы говорите, что у вас есть таргет, например, 2% или 4% среднего изменения цен в течение времени. Чем это хорошо? Тем, что центральные банки так нам задают взгляд на все остальные переменные. Когда мы думаем, например, о повышении своей зарплаты, мы приходим к начальству и говорим: «Здравствуйте, мы понимаем, что инфляция у нас 2%, но очень хочется кушать. Дайте нам хотя бы 3%. Это очень хорошо с точки зрения предсказуемости бизнеса, с точки зрения принятия инвестиционных решений. И именно поэтому центральные банки пришли к такой идее, что стабильность цен – самый простой способ работать с экономикой.
Да, действительно, по данным МВФ, сегодня центробанки почти 50-47 стран и объединений таргетируют инфляцию. Но все-таки, а почему наилучшая цель – это инфляция? Почему не курс? Почему не денежная масса? Не какие-то показатели экономики, например, ВВП? Почему именно инфляция считается правильной, наиболее универсальной целью сама по себе или в сочетании, скажем, с максимальной занятостью, как у ФРС, но инфляция?
Потому что вы должны контролировать то, на что вы можете влиять. Центральные банки, вообще говоря, владеют довольно узким кругом инструментов. Даже в ситуации, как в России, где центральный банк — это мегарегулятор, все равно объем инструментов довольно ограничен. Если вы думаете про правительство, оно может всегда расширить свои программы, кому-то помочь, какие-то субсидии выделять и объявить еще одну льготную ипотеку. Когда вы думаете про центральный банк, он влияет на экономику довольно ограниченным кругом того, что может делать. Это ставка, это некоторые макропруденциальные регулирования. И по большому счету, если вы будете давать ему другие задачи, отличные от цен, вы заставите его делать то, что он, собственно, не может контролировать. Он не может повлиять на спрос в экономике так сильно через другие налоговые, например, инструменты. И поэтому центральные банки сконцентрировались на том, что действительно им подконтрольно. Если вы сильно повышаете ставки в экономике, вы в большинстве ситуаций можете снизить спрос через денежно-кредитные каналы и из-за этого повлиять на цены. Если же вы говорите о росте ВВП, повлиять на него центральному банку довольно нелегко. Для этого придется сделать очень сложные шаги, например, заменить собой правительство. И такое, конечно, в 2010-е годы мы наблюдали, например, в Европе. Но про это нужно говорить отдельно, и это довольно сложная концепция.
Но на инфляцию воздействует и правительство через, в том числе, бюджетную политику. Как разделены здесь роли между правительством, между бюджетной политикой и денежной политикой?
Бюджетная и денежно-кредитная политики, очевидно, связаны между собой через спрос, через то, как влияние на экономику и на цены происходит. Но здесь можно играть в такую поэтапную игру. Правительство объявляет, какие расходы собирается понести какие налоги, пошлины, сборы собрать. И после этого Центральный банк говорит: замечательно, в этих условиях, видя, что вы хотите, например, потратить очень много и живете с огромным дефицитом бюджета, мы будем вынуждены держать более высокие ставки для того, чтобы инфляция была стабильной и держалась на уровне, который нам нравится. Ну, например, 2 или 4%.
Ну вот центральные банки и правительство, они, в принципе, координируют свою деятельность. Где-то больше, где-то меньше, в какие-то периоды больше, в какие-то меньше. И наш Центробанк все время говорит, что ему нужно понять, какой будет бюджетная политика для того, чтобы определять свою денежно-кредитную политику. Где грань, когда эта координация грозит Центробанку потерей самостоятельности? И, с другой стороны, как Центробанку понять, когда он должен прийти на помощь экономике, а когда речь идет просто о каких-то колебаниях и его вмешательство преждевременно?
Это очень хороший вопрос. Мы видели достаточно длительный пример, я бы сказал, почти все 2010-е годы, когда правительства многих европейских стран говорили прямым текстом: мы благодарны вам за то, что вы хотите, чтобы экономика быстрее восстанавливалась, чтобы безработица быстрее снижалась, но мы ничего ради этого делать не будем. У нас есть определенные доходы, мы, исходя из этого, планируем наши расходы, и повышать эти расходы не собираемся. Таким образом, правительства перекладывали решение экономических задач, собственно, проблем после мирового финансового кризиса, на центральные банки. И из-за того, что инструментов у центрального банка довольно мало, ну что вы можете? Вы можете снизить ставку до нуля, или, как в Европе, даже чуть ниже. Депозитные ставки, как вы помните, были в отрицательной зоне все десятые годы. Вот вы это сделали. Но экономика не растет. После этого вы начинаете придумывать что-то другое с выкупом активов, количественным смягчением. Хорошо, вы это тоже сделали. Экономика не растет так, как вам нужно, а безработица остается высокой. Что вы после этого будете делать? Ну, наверное, придумывать что-то еще, но это тоже не помогает. В принципе, оказалось, что когда у вас есть такое фискальное антидоминирование, когда правительство отказывается делать свою работу и перекладывает это на плечи центральных банков, центральные банки далеко не всегда могут справиться с недостатком спроса в экономике. Вот с избытком справляться полегче, потому что ставки вы можете повышать-то там до бесконечности практически, а вот справиться с недостатком спроса довольно тяжело. И поэтому, когда вы размышляете про задачи центральных банков и вынуждены ли они координировать с правительством, конечно, да, но проблема здесь ровно в одном, что у правительства могут быть свои, в основном, политические такие подходы к тому, как они действуют. Если вы, как правительство, не любите дефициты бюджета и, соответственно, не любите повышать расходы, вы все время будете создавать ситуацию некоторого недостатка спроса в экономике. Поэтому, действительно, центральные банки реагируют, и более того, представители Минфина сидели в советах директоров центральных банков иногда с правом голоса. Это было в нескольких странах и заканчивалось, ну, в общем-то, в конце 20 века в некоторых из них. Но в любой стране, сколь независим бы ни был центральный банк, действительно, понимание того, что делает правительство, сильно влияет на то, что может сделать центральный банк.
Ну вот вы сейчас, когда сказали про политику, я вспомнил, у Андре Мруа в одном рассказе был персонаж, министр финансов. И он говорил, что бюджет — это вопрос политический. Минфин может сделать вам любой бюджет. Дефицитный, профицитный, какая будет политика, такой бюджет мы и сделаем. А цель по инфляции — это разве не политическая тоже цель?
Ну, я бы сказал, что это тесно связано с благосостоянием граждан, потому что долгосрочно, если у вас высокая инфляция, теоретически, по крайней мере, благосостояние должно снижаться, потому что распределение доходов в ситуации высокой инфляции, оно становится довольно неравномерным. Кто у вас защищен от высокой инфляции? В большинстве своем довольно богатые люди, потому что они инвестируют в акции, у них есть свой бизнес, они, в конце концов, держат золото на столе, да, прекрасными слитками. А если вы думаете про обычных граждан, ну, высокая инфляция часто не дает им возможности просить повышения зарплат в той мере, в которой инфляция реализовалась. Поэтому, действительно, стабильность инфляции и желательно ее относительно низкое значение — это задача во многом политическая, потому что связана с благосостоянием граждан.
Скажите, а в какой мере центробанки полагаются на модели, а в какой — на субъективный выбор руководства?
Вот здесь надо разделять две вещи, мне кажется. Прогнозы и решения по ставке. Да, центральный банк изменением ключевой ставки в России или просто какой-то ставки центрального банка в других странах влияет на то, что в экономике происходит. И вот тогда вы думаете именно про решения, которые принимает совет директоров или какой-то комитет по ставкам. Такие решения, ну, я бы сказал, очень осторожно, но все равно всегда субъективны. Да? У вас за столом сидит какое-то количество людей, которые в этот раз голосуют, это 9, 15, это все не важно. Важно то, что они люди. Они не искусственный интеллект, который еще хуже алгоритм, который всегда принимает решения по каким-то заданным критериям. И всегда есть экспертное суждение. Это очень важно, потому что модели, вот второй шаг, которыми пользуются центральные банки, когда они подходят к этим решениям по ставкам, модели прогностические в основном, то есть вам нужно понимать, с одной стороны, что сейчас происходит в экономике, но с другой стороны, как будет инфляция себя вести в следующие, скажем, 24 месяца. Да? Для чего это нужно? Ну, для того, чтобы понимать динамику. Если будущая динамика — это уход инфляции там в отрицательную зону, тогда вам ставки, наверное, снижать надо. А если она, наоборот, становится 10%, то вы ставки хотите повышать. И вот модели, как вводная для решений, они разные, в них очень много именно модельного аппарата. Вот, в частности, Европейский центральный банк рассказывал, как они действуют. У них много моделей, которые пробуют будущую инфляцию оценить. С другой стороны, даже в рамках модельного аппарата, того, что вы пытаетесь предсказать, все равно эксперты ЕЦБ прямо говорят, что, ну, конечно, даже на этом этапе у нас есть экспертное суждение. Почему такое происходит? Потому что мы видели, как они предсказывали инфляцию в 2021-2023 годах, собственно, нашего 21 века. Оказалось, что для прогноза этой инфляции использовались данные только за 2010-2019 годы. То есть, собственно, за эпизод времени, когда инфляция была довольно низкой. И в результате, когда у вас начинается движение выше и выше, когда у вас инфляция приближается к двузначной в некоторых европейских странах, вы видите, что у вас просто нет модельного аппарата, который бы помог такую инфляцию прогнозировать. Ну и в результате, когда вы размышляете про оба этапа, и моделирование, и принятие решений, у вас и там будет экспертное суждение, которое очень важно. Я просто из своего опыта знаю, как человек, который прогнозирует инфляцию и занимается ей очень много, что ансамбль моделей, во-первых, гораздо лучше, но итоговое решение, если оно принимается, например, демократическим путем, может оказаться неточным по сравнению с тем, что мог бы принять отдельный эксперт, который в ней разбирается.
Давайте заглянем с вами на кухню к центробанкам. Мы вот уже говорили сейчас с вами про модели, о том, как, насколько субъективно принимаются решения, какими макроэкономическими правилами они руководствуются. Ну, там, правила Тейлора, кривая Филлипса. И какие основные инструменты центробанки используют?
Но я бы сказал, что никакими правилами они не пользуются. Если мы думаем про правила Тейлора, это правила, в основном выведенные для американского центрального банка, да, и так стартовало, и, наверное, и сейчас это чуть более важное для них правило, чем для многих других центральных банков. Оно говорит простую вещь, что если у вас в экономике перегрев, вам нужно повышать номинальные ставки. Если у вас в экономике слишком высокая инфляция, вам нужно повышать номинальные ставки. Ну и делать наоборот, если экономика медленно слишком растет, и инфляция заторможена, может быть, даже ниже вашей цели. Там линейная связь, то есть правила Тейлора очень простые математические, но, конечно, ни один центральный банк правилам Тейлора не пользуется. Оно чуть-чуть описывает то, что делали центральные банки в определенные периоды времени. И если вы смотрите, например, на описание американского центрального банка, то, во-первых, правило Тейлора не работало хорошо и полностью даже во времена Алана Гринспена, то есть вот где-то с 1987 года по 2006, когда он был бессменным центробанкиром, казалось, что правило Тейлора неплохо приближает решение, но все равно это было не идеальное приближение. Вы видели, что отклонение довольно существенное, особенно вот в период 21 века, когда приближался мировой финансовый кризис и ипотечные проблемы в США. С другой стороны, когда вы думаете про более длинные горизонты времени, там, не знаю, с 50-х, допустим, да, и до 23-го, у вас правило Тейлора вообще перестает работать, потому что у нас был период 2010-х с нулевыми ставками в США, да, очень долгое время. Значит, и с другой стороны, когда вы думаете про форму этого правила, но оно, конечно, не линейное, ну, то есть там есть минимум два, может быть, три режима, в котором центральный банк действует. Поэтому само правило Тейлора, ну, это такое удобное математическое описание чего бы то ни было. И даже, насколько я понимаю, до сих пор ФРС рапортует, почему и насколько отклонилось от правила Тейлора в своих полугодовых отчетах. То есть, когда они приходят политикам рассказывать, что они делали, ну, там фигурирует это правило Тейлора. Что касается кривой Филлипса и других подобных инструментов, они фактически зашиты в равновесные модели центральных банков и напрямую не обязаны использоваться. Я бы сказал, что вообще не используются, потому что сами эти отдельные макроэкономические закономерности, они все время подвергаются сомнению. Ну, то есть, когда мы размышляем в терминах того, насколько кривая Филлипса, то есть связь инфляции ожидаемой в основном и текущей, например, безработицы или перегрева экономики, вот насколько эти связи вообще работают, дискуссия в литературе большая и довольно последовательная. Эти правила скорее не работают, чем работают, и вам приходится очень сильно мучиться, чтобы заставить эти правила приближать данные. Поэтому частично они используются в равновесных моделях, но надо понимать, что ни один центральный банк не будет напрямую руководствоваться тем, что происходит с кривой Филлипса. Если попробует, ну, все решения будут абсолютно в молоко. Поэтому, когда мы думаем про эти самые решения и про инструменты, которыми центральные банки могут пользоваться, ну, в основном речь опять про ставки, то есть те депозитные и кредитные ставки, которые они предлагают коммерческим банкам. Но есть большой набор инструментов, который, ну, лично мне, как аналитику, кажется своеобразным. Я сейчас поясню, почему. Значит, это называется макропруденциальные меры, и это то, что накладывается на весь банковский сектор обычно, иногда даже на другие финансовые организации, не только банки, для того, чтобы, например, ограничить выдачу потребительских кредитов. Вы только что, там, в июне 2024 года видели очередные изменения, связанные с потребительскими кредитами и с кредитными картами в Российской Федерации. И эти правила говорят о том, что кому-то вы, конечно, как банк можете выдавать кредиты, но надо помнить, что это будет стоить вам каких-то ограничений в вашей деятельности. Вот вы выдали кредит сильно закредитованному человеку, и риски, которые вы на себя взяли, оцениваются очень большими, поэтому вы другому человеку уже кредит выдать не сможете. Ну, очень условно, если говорить так в масштабах очень маленького банка, который не имеет слишком большого капитала в запасе. Вот, поэтому, когда вы думаете про макропруденциальные инструменты, они вроде бы в целом по системе работают для финансовой стабильности. И вы, с одной стороны, работаете над инфляцией, в американских реалиях еще над тем, чтобы полная занятость более-менее была, да, чтобы безработица не слишком отклонялась от равновесия. А с другой стороны, у вас есть вот эта финансовая стабильность, которая довольно расплывчатый термин. Мы еще не остановились на каком-то простом индикаторе, там, инфляция. Вот прекрасный индикатор, потому что он измерим, контролируем более-менее, и есть возможность влияния на него. Когда вы думаете про финансовую стабильность банковского сектора или в целом финансовых организаций, здесь влияние гораздо сложнее и гораздо более ограниченное. Поэтому, когда центральные банки размышляют о том, что им делать с банками в целом, коммерческими организациями, они вынуждены периодически предлагать им работать с ограничениями разного типа. И вот с моей точки зрения, это не только на финансовую стабильность влияет, потому что если вы ограничиваете выдачу потребительских кредитов, вы, конечно, влияете на спрос в экономике. И поэтому вы влияете и на инфляцию. Но центральные банки в этих терминах в основном стараются не размышлять. Они стараются говорить, что ограничения макропруденциальные — это все-таки ограничения, влияющие на то, чтобы финансовые организации оставались стабильными и устойчивыми.
Какие есть особенности в ДКП, денежно-кредитной политике развитых и развивающихся стран? Ну вот, например, наш ЦБ пишет, что кризис 2020 года был единственным, когда он мог снизить ставки. То есть в кризис ему ставки приходится повышать в развитых экономиках, лучше заякоренные ожидания инфляционные. Там центробанки могут себе позволить снижать ставку в кризис.
Вот вы знаете, я поспорил бы примерно с каждым утверждением, вот про заякоренность, например. Я сейчас кратко пару вещей скажу все-таки, чтобы не с каждым спорить, вот, а только с некоторыми. Но смотрите, про заякоренность я бы был крайне осторожен, потому что некоторые опросы американских граждан показывают, что американские граждане ничего не понимают в денежно-кредитной политике, и из-за этого никакой заякоренности ожиданий у них нет. Один из примеров — это прекрасная статья, которая проверяла, что американцы думают про цель центрального банка. Не там про текущую инфляцию, не про будущее, я не знаю, благосостояние, а просто про цель. Вот очень простую вещь, которая написана на сайте ФРС. 40% отвечавших говорили, что цель центрального банка очевидно 10% или выше. Ну, потому что, а как же иначе? Мы глядим по сторонам, цены растут все время.
Они видят ценники на полках, да.
Конечно. И в этом смысле я бы был как бы весьма скептичен по поводу заякоренности. И вот часть исследований, которые делает Горниченко с коллегами, демонстрирует, что, скажем, в Новой Зеландии, которая стартовала таргетирование инфляции, наверное, раньше всех в мире, в начале 90-х годов, до сих пор нет никакой заякоренности ожиданий ни граждан, ни компаний. В этом смысле я бы сказал, что они просто в среднем эти ожидания пониже, чем в развивающихся странах. У нас вот по последним данным там 11-12% ожидания граждан на будущую инфляцию, а в, там, в США, в Новой Зеландии и так далее, ну, поменьше. 3-7 там бывает, да? Вот, поэтому действительно в этом смысле есть некоторые отличия, но когда вы думаете про историю нашей концепции денежно-кредитной политики и почему в 2020 году можно было снижать, а в другие эпизоды нет, то у нас как раз входит в историю финансовая стабильность. Когда вы смотрите, почему 2020 год отличался там от 2022 или от 2009, вы видите, собственно, что Центральный банк в 2022 повышал ставки и очень резко, как мы помним, до 20%, ровно потому, что иначе бы граждане начали массово бежать в доллар. Это исторически была российская концепция, как сберечь свои средства. Надо покупать наличные доллары, класть их под подушку, и с ними ничего не будет. Ни мышей не бывает, ни тараканов, значит, ни изменения стоимости. Когда вы смотрите на то, как дальше двигалась ставка, например, в 2022 году, вы помните, она же быстро очень снижалась. То есть вот этот вот временный эффект быстрого повышения ставки и затем снижения для того, чтобы экономика была поддержана, он в развивающихся странах нормально работает. То есть в этом смысле я бы не сказал, что прям у Банка России какие-то сильно отличающиеся мотивы или способы работы с экономикой. Но что касается как бы развивающихся стран в целом, ну вот мы сейчас, наверное, видим очень интересный пример для меня. Это пример вообще не развивающейся страны, а страны развитой. Это Япония. Значит, Япония долгие годы была, ну, в таком стабильном состоянии, медленного роста экономики, старения населения и все остальное. Но вот в 2020-е годы, когда вдруг мировая инфляция стала расти, японцы обнаружили, что их цены тоже способны расти. И это было для них некоторым удивлением, их инфляция стала выше цели. И тут вдруг оказалось, что вы параллельно с этим видите очень сильное ослабление вашей валюты. То есть у вас экономические события не слишком хороши, и с другой стороны инфляция высокая, а вы как центральный банк не можете повышать слишком быстро ставки, потому что у вас в экономике слишком большой долг, в том числе государственный. Значит, вот этот пример страны, в которой вроде бы все заякорено, вроде бы долгое время была низкая инфляция, потом внезапная инфляция начинает становиться более высокой, граждане на это реагируют негативно, конечно, но вы ничего не можете сделать, у вас связаны руки. Это тоже про то, что во многих развитых странах, особенно по итогам накопления большого долга, в основном государственного, у вас ситуация становится сложной. Поэтому я бы сказал так очень аккуратно, что да, развивающиеся страны больше подвержены колебанию валютных курсов, просто потому что они экономики с меньшим благосостоянием на душу населения, и даже если они большие, как вот Россия, там четвертая по паритету покупательной способности, как Бразилия, которая тоже там примерно седьмое место занимает, вот в этих странах сырьевые рынки очень сильно влияют на то, что происходит с валютами. И в итоге шоки, с которыми вы сталкиваетесь, они зачастую для вас настолько, ну, не связанные с вашими действиями, да, вы почти не можете эти шоки никак предотвратить, что исторически получалась необходимость для Центрального банка бороться с возрастающей привлекательностью иностранной валюты путем высоких ставок в национальной валюте. Но здесь опять я последнюю ремарку хочу сказать. Вы смотрите на страны, которые теперь, ну, считаются развитыми, та же Южная Корея, та же, наверное, Япония, до какой-то степени Мексика, которая тоже движется к этому, наверное, статусу постепенно. Так вот, у этих стран тоже часто бывали валютные кризисы, которые приводили к необходимости Центрального банка реагировать на них, собственно, повышенными ставками. И пока у развивающихся стран не прекратятся эти проблемы, пока у них не станет более стабильной валюта, а это только из-за большой экономики происходит, когда у вас диверсификация, когда вы не только сырье производите. Вот пока этого не произойдет, развивающиеся страны останутся под давлением международных рынков.
Знаете, так и хотелось добавить, пока развивающиеся страны не станут развитыми. Вот у меня еще один вопрос про развивающиеся и развитые экономики. Почти все страны, которые таргетируют инфляцию, это страны с высоким или средним уровнем дохода. Означает ли это, что страна должна пройти определенный путь развития, повышения своего благосостояния, чтобы перейти на политику таргетирования инфляции?
Это очень хороший вопрос, потому что у меня нет вообще никакого ответа. Издалека казалось всегда, что таргетировать инфляцию можно в любом эпизоде вашей жизни, и не обязательно быть достаточно богатой. Но здесь, мне кажется, ответ немножко в другом, в том, что я не очень хорошо знаю, а именно в институтах. Когда вы думаете про возможность таргетирования инфляции вам необходима, чтобы операционально, то есть в своих действиях ежедневных, центральный банк был независим от политиков. Если вы думаете про относительно более бедные страны, вам трудно представить, что политика не будет вмешиваться в действия центральных банков, если что-то пойдет не так. Ну и более того, мы помним те же самые Новую Зеландию и даже Австралию в 1990-е годы. Вот почему Новая Зеландия перешла к таргетированию? Частично также из-за того, что политики очень много давили на их центральный банк. И вы наблюдаете, что у Новой Зеландии, ну, до 90-х годов был один из самых низких индексов независимости центрального банка. Ну вот они перешли, и теперь у них все хорошо с инфляцией. То есть в этом плане страны более бедные скорее не могут позволить себе независимого центрального банка, ну или не хотят его позволить.
Мы с вами говорили про инструменты, которые используют центробанки, ну, ставки те же самые. Что можно сказать про такой инструмент центробанка, как коммуникация? Как научиться читать решение центробанка? Как научиться считывать сигналы?
Ну, с моей точки зрения, здесь ситуация довольно неприятная, потому что, ну, вот мы, как аналитики, у себя в компании много времени проводим за тем, чтобы понять, какой сигнал нам дают. И более того, чтобы не только из данных, но и из коммуникации вытащить такое понимание будущего движения ставки. Значит, здесь хороший ответ никак, потому что отдельный частный, наверное, там, инвестор или человек, у которого нет доступа к команде аналитиков, да, которых он может попросить проанализировать и сделать выводы, такой человек не сможет сам, наверное, читать эти пресс-релизы уверенно. Но дело в том, что в этих пресс-релизах есть, например, такое своеобразное использование текста, когда вы говорите определенную фразу, и это означает, что на следующем заседании вы будете рассматривать повышение или снижение ставки с вероятностью почти 100%. И вот эти фразы, они довольно стандартные, но надо их, получается, сначала узнать, понять, что они действительно приводят к каким-то последствиям. Желательно осознать, что это не на там следующем только заседании, но и на следующие пару лет будет определять то, как ставка будет двигаться. Поэтому у меня здесь нет хорошего ответа. Мне кажется, как раз для этого аналитики и нужны. Тем более многие из них стали массово писать в Telegram или в каких-то других каналах, чтобы простому человеку было чуть легче это все воспринимать. Но, с другой стороны, я бы сказал, что если вы верите, что центральный банк борется с инфляцией, я, например, в это абсолютно верю, то даже из сигналов про текущую динамику цен, про то, как, скорее всего, проинфляционно или дезинфляционно выглядят будущие риски, вы почти сразу можете сделать выводы про то, что центральный банк в среднем ставку будет повышать или понижать. И если там написано, например, проинфляционные риски большие, а дезинфляционных нет, то есть, говоря по-русски, будущая инфляция скорее будет сдвигаться выше, чем будет идти вниз, то это почти автоматом означает, что ставка будет расти, а может быть даже существенно. Ну и из резюме, то есть вот пресс-релиз, он покороче, а вот резюме решения поставки, то, что теперь Центральный банк с этого года стал публиковать, оно еще более, наверное, внимательно суммирует дискуссию, которая проходит до Совета директоров и приводит к каким-то его решениям. В частности, когда вы видите, что там говорят, ну, мы обсуждали повышение на 100 или 200 базовых пунктов на этом заседании, вы практически сразу можете сделать вывод, что на следующем будут рассматривать тоже повышение, и, возможно, на 400. Вот. Ну, почему бы не удваивать каждый раз? Значит, с этой точки зрения, мне кажется, что текст резюме пресс-релиза тоже, очевидно, очень прозрачный, но прямо чтобы из него сделать хорошие выводы, например, вероятности движения ставки, вот я не был бы столь уверен, потому что ну, мы прям мучаемся, чтобы это сделать.
Ну, конечно, да, это мы видим, что аналитики часто начинают спорить, это какой был сигнал, там, нейтральный, голубиный или ястребиный. Но мне как раз кажется, что вот для того, чтобы отобрать те телеграм-каналы и тех аналитиков, которых можно читать и которым можно доверять, нужно и первоисточник тоже читать и попытаться немного в нем разобраться, в этом первоисточнике, иначе велик соблазн пойти за тем аналитиком, который будет делать какие-то громкие, яркие заявления.
Ну, как говорится, все ссылки будут в описании, значит, вот. Но если вы думаете про чтение самостоятельно, ну, давайте будем честны, даже у частных инвесторов, если они где-то еще работают, кроме инвестиций, у них нет возможности все подряд читать и анализировать. К счастью, резюме поставки стало очень коротким, то есть теперь не приходится читать длинные материалы, и в июле, когда будет обновление макропрогноза, он тоже будет на одной странице. То есть вы просто каждый раз видите, что Центральный банк все улучшает и улучшает коммуникацию, все легче становится это воспринимать. Но последний раз резюме поставки я читал 40 минут, при том, что, ну, в конце концов, я уже занимаюсь этим, не знаю, 15 лет или больше. Это непростой текст все-таки для восприятия, поэтому да, наверное, первоисточники — это хорошо, но я не буду уверен, что инвесторы 8 раз в год будут читать эти первоисточники.
А означает ли это, что Центробанку нужно дальше работать над коммуникацией и придумывать какие-то, может быть, еще более короткие или еще более какие-то простые формы? Хотя у него действительно короткий и пресс-релиз, и резюме, и он делает всегда выжимки из всех своих каких-то больших документов.
Вот абсолютно. Телеграм-канал Банка России, по-моему, абсолютно идеален. Главная выдержка, она приводится практически всегда. Более того, часть людей, скажем так, не очень любит воспринимать тексты, потому что, ну, неприятно. И для них есть пресс-конференция, которая тоже с голоса и с вопросов журналистов способна ответить на ключевые вопросы, которые появляются у нас, простых граждан. Вот, поэтому я думаю, что Банк России делает почти все, чтобы это коммуницировать. Ну, наверное, все-таки осталось выходить на Первый канал с 2,5-часовой передачей «Инфляция или рост». Да, и не знаю, надо придумать название. Но это единственное, что они не делают. Все остальное, мне кажется, они осваивают очень быстро.
Давайте поговорим про валютный курс. Вы уже говорили о том, насколько экономики развивающихся сырьевых стран, они зависят от движения курса. Сегодня примерно треть или 34% членов МВФ придерживаются политики плавающего курса. У 16% он свободно плавающий. Мы с вами в подкастах и на просветительских днях РЭШ уже не раз говорили про преимущество плавающего курса. Ну, не могли бы вы еще раз рассказать? И еще у меня вопрос. У нашего ЦБ есть конституционная цель – защиты и обеспечения устойчивости рубля. Как сочетается политика плавающего курса и вот эта конституционная цель?
Ну, если начать с стабильности рубля, конечно, центральные банки понимают ее в терминах инфляции, то есть того, чтобы покупательная способность рубля не сильно менялась во времени, если мы думаем про Россию, ну или там доллара, евро и лиры, если мы думаем про другие страны. Поэтому здесь все достаточно стабильно, ничего не меняется в терминологии центрального банка. Инфляция помогает тому, чтобы покупательная способность сохранялась. Если она низкая, то покупательная способность остается более-менее одной и той же. Если инфляция слишком высокая, то рубль теряет возможность покупать набор товаров и услуг. А что касается валютного курса и почему надо плавающий или не плавающий использовать, вот тут я бы сказал, что литература пришла к такому выводу. Когда вы на начальных этапах развития, когда у вас относительно небогатая экономика, невысокий ВВП на душу населения, вам бывает удобно использовать фиксированный курс, ну, какой-нибудь международной валюте, к доллару, евро, к юаню, еще к кому-то. Почему это удобно? Потому что ваш бизнес имеет возможность легко планировать, какие расходы он понесет. И в этом первом этапе развития обычно вы покупаете иностранное оборудование. Вы редко полагаетесь на свою производственную базу, вам нужно как-то инвестировать, и поэтому стабильность курса приводит к более высоким темпам роста. Это такое более-менее устойчивое, видимо, в литературе уже высказывание. Поэтому я думаю, что только на ранних этапах развития фиксированный валютный курс имеет какое-то разумное влияние на экономику. Дальше его влияние становится более сложным, потому что действительно у некоторых стран до сих пор курс фиксирован, в том числе у некоторых стран Персидского залива. Если вы думаете про большинство стран с таргетированием инфляции, они работают все-таки с плавающим курсом. Почему так происходит? Наверное, для российского примера можно показать на 2009 и любом другом годе после 2009. Если вы думаете про кризисы, которые у нас были, там 15-й год, да, 20-й, 22-й, то плавающий курс нас вытягивал практически всегда, потому что его действие очень простое. Если у вас падают, например, цены на ваш экспорт или падают объемы экспорта, потому что становится сложнее торговать с другими странами по логистическим причинам, вы автоматически снижаете импорт. То есть у вас ослабляется курс из-за того, что у вас нет такого сильного притока валюты по экспортному каналу. И из-за этого граждане, бизнес могут позволить себе меньше импорта, и это компенсирует те снижения в экспорте, которые у вас были. Ну и в 2009 году российская экономика упала на 7,8%, ну а в другие кризисы, в 2015, в 2020, 2022 мы падали примерно на 2-3%. В 2022 вообще на 1,2%, то есть даже меньше, чем можно было предположить по любым предыдущим данным, которые у нас до 2022 года были. Поэтому плавающий курс — это не панацея, но это удобный номинальный инструмент, который позволяет вам балансировать экономику. Насколько он полезен для среднесрочного роста? Опять, здесь литература, видимо, все-таки тоже согласна, что странам с относительно высоким уровнем развития фиксированный курс уже не приносит пользы. То есть, опять же, на этапах, когда вы относительно уже богатая страна, то есть вот находитесь где-то в середине стран или даже выше, вам фиксированный курс особо ничего не даст. Ну, потому что он, собственно, съедает все сигналы, которые вы получаете с международного рынка. Как только у вас падает цена ваших экспортных товаров, что-то пошло не так. Вам нужно обдумывать свои бизнес-стратегии, но при фиксированном курсе для вас это выглядит, ну, как бы терпимое временное явление. Сейчас переждем, пусть центральный банк продаст резервов, потом все восстановится и будет хорошо. И вот вопрос, восстановится или нет, это всегда вопрос вашего взгляда на мир. И вот, например, в 2014 году, когда начались падения нефтяных цен на международном рынке, в России приняли, ну, как бы для себя через решение Минфина, что эти низкие цены на нефть будут надолго. А в Бразилии приняли, что это будет сильно ненадолго, и начали реагировать на этот временный спад увеличением госрасходов, снижением ставок. Но и оказалось, что предположение российского Минфина гораздо более точное, и действительно цены на нефть закрепились на более низких уровнях на несколько лет, и по Бразилии это сильно ударило. Ну, а Россия справилась со своими проблемами относительно быстро. Поэтому, суммируя, плавающий курс полезен ровно тем, что вы имеете возможность балансировать свою экономику через международную торговлю.
Я не помню, кто это из экономистов сказал, но прочитал я это у Гайдара, что как только участники рынка начинают верить в то, что цены на нефть вышли надолго на высокий уровень, это означает, что они пойдут потом вниз. Олег, ну вот здесь, так сказать, в порядке, если полемики. Да, при плавающем курсе падения экономики были намного меньше, чем в 2008-2009 году. Но ведь это объясняется не только тем, что страна перешла на плавающий валютный курс, потому что тогда можно было бы сказать, что при управляемом курсе рубля, то есть плавающем, но управляемо плавающем, экономика росла намного быстрее, чем при свободно плавающем курсе.
Ну, смотрите, значит, рост экономики в нулевые годы — это очень специфическая история. Это те стандартные эпизоды быстрого роста, которые были у многих развивающихся стран. Когда вы, ну, например, 10 лет, как в нашем случае, растете с высокими темпами, а потом резко тормозите. Это просто возврат к среднему. Это не ловушка среднего дохода. Мне очень не нравится этот термин, поэтому я стараюсь его избегать. Нет никакой ловушки среднего дохода. Есть просто неспособность, значит, некоторых экономик расти просто потому, что они так возможности своего роста исчерпали хотя бы на какое-то время. Но как бы то ни было, многие страны действительно встают после своего быстрого роста, и не только совсем уж развивающиеся, но и самые развитые. Вот Греция — хороший пример того, как в нулевые можно быстро расти, а потом внезапно быстро падать. Но когда вы думаете про вот эти изменения, ну, действительно, мы достигли какого-то гораздо более высокого уровня ВВП на душу населения за счет заимствования, инвестиций и роста производительности. Последние 10 лет эти каналы для нас стали гораздо более сложными, потому что мы уже накопили какой-то капитал, и новый капитал, который будет значительно развивать нашу производственную базу, накапливать уже сложнее. Мы гораздо меньше видим вклада производительности труда и капитала в рост вот где-то с 2012 года. И как это объяснить? Ну, собственно, у вас значительная перестройка 90-х. Мы помним, что экономика падала на 40% по отношению к советскому времени. Привела к тому, что сама экономика структурно стала вообще другой. Она стала гораздо более рыночной или практически полностью рыночной, даже с учетом тех госкомпаний, которые у нас работают. Мы получили возможность, как бы инвестируя, значительно увеличивать спрос как внутри, так и снаружи, потому что рос весь мир в эти нулевые годы. Ну и в результате, почему мы теперь медленнее растем? Ну, потому что мы исчерпали этот источник экстенсивного роста, то есть быстрого накопления капитала, особенно в определенных отраслях, и быстрого прихода на рынок труда большого количества людей. Если мы помним нулевые годы, опять с 99 по 2008 включительно, вот в этот период времени у нас примерно на 5 миллионов человек выросла рабочая сила. И если вы думаете про такой огромный рывок, ну, у нас никогда его не было до того момента времени. И если бы сейчас у нас это повторилось, возможно, наши темпы роста, ну, не 7%, но хотя бы 3,5%, вполне бы произошли. На самом деле, это элемент того, что мы видели в последние два года. Вот 23-24, когда у нас экономика росла, ну, фактически выше среднемировых темпов, в прошлом году это уже случилось, а в 24-м, скорее всего, произойдет. Эта история в том числе с тем, что мы очень много людей вовлекли в рабочую силу. У нас почти на 2 миллиона человек выросли работающие руки в экономике. И когда вы думаете, вот у нас было там условно 72,5, стало 74,5, это же огромный шаг вперед. Но есть ли у нас такой шаг на будущее? Можем ли мы взять еще 2 миллиона человек в следующие 2 года и еще 2 через 2 года? Конечно, нет. У нас просто этих людей не удастся вовлечь в экономику. Поэтому низкие темпы роста, но это нормально, за исключением того, что вот производительность действительно очень слабое влияние оказывает с 2012 примерно года, и это минус, и тут надо думать, что делать.
А как сочетается таргетирование инфляции и валютной интервенции, когда все-таки на курс воздействует? То есть, да, центробанки не могут таргетировать фундаментально курс, не могут его зафиксировать, но они могут серьезно сглаживать краткосрочную волатильность с помощью интервенций.
Я бы сказал, что такими временными интервенциями занимаются очень многие центральные банки, и даже российские иногда это делают. Но в конце концов, в 2022 году до заморозки активов у нас было несколько дней очень активных продаж со стороны Центрального банка. Поэтому, когда мы думаем про возможное влияние на волатильность, действительно, оно несколько снижается, и центральные банки делают эти интервенции только в ключевые моменты, когда это прям очень необходимо на фоне каких-то негативных новостей, в основном экономических, очевидно. Действительно, литература согласна, что такое сглаживание волатильности — это полезно. Делает ли это сейчас Центральный банк в России? Да, конечно, потому что он предоставляет временную валютную ликвидность. Он не ходит на рынок с интервенциями, да? Он предоставляет через валютные свопы эту ликвидность коммерческим банкам. Поэтому, когда вы думаете про влияние в нашем случае, ну, у нас тоже это сглаживание происходит просто за счет других инструментов, без того, чтобы вы продавали валюту на рынке.
А чем эти инструменты эффективнее, чем прямые интервенции?
Они не сжигают резервы. То есть, когда вы думаете про продажи, минус их ровно в том, что у Центрального банка резервы снижаются. И в основном, конечно, речь идет про продажи, потому что, когда вы вынуждены сглаживать волатильность, это обычно волатильность на ослабление вашего курса, а не на укрепление. Редко центральные банки ходят и говорят: «Ой, у нас слишком крепкий, например, не знаю, какой-нибудь курс нашей национальной валюты, и поэтому мы хотели бы немедленно это изменить». Они обычно говорят: «Ничего себе, у нас на 20% упала стоимость нашей валюты, нам вот это нужно немедленно прекращать». В свопах что вы делаете? Вы просто временно предоставляете ликвидность коммерческим банкам, и они эту ликвидность вернут. Ну, юаневая в основном сейчас, если мы говорим про российские реалии. Соответственно, это позволяет Центральному банку, ну, не терять эти резервы, а скорее помогать коммерческим банкам в тот момент, когда им это особенно необходимо.
Давайте поговорим про ситуацию сегодня. Какие вы видите сейчас основные вызовы для политики Центрального банка и как, на ваш взгляд, он на эти вызовы мог бы отвечать, что мог бы донастроить в своей политике?
Я бы разделил российские и международные реалии, и хочется про то и другое кратко сказать. Значит, в российских реалиях вызов — это, конечно, инфляция. Центральный банк, например, в 2024 году твердо настаивал на том, что инфляция к концу года будет, ну, в районе 4%. Последний интервал, который в апреле был предложен, был 4,3-4,8%. Тоже как бы не 4%, но все равно достаточно близко к 4%. Наверное, теперь, особенно после июньских данных, почти очевидно, что по итогам года будет больше. Но все-таки не 4,8%, а может быть, не будем гадать, но от 5 до 7, скажем так. И если смотреть на эти числа, мы понимаем прекрасно, что Центральный банк пока еще инфляцию не победил. То есть это уже будет четвертый год с довольно высокой инфляцией подряд, и поэтому задачи дальнейшей борьбы, они стоят. Мне кажется, это абсолютно ключевая история, потому что во всех остальных направлениях у Банка России ситуация вполне контролируемая. Да? Мы видим, как аккуратно они работают с банковским сектором, и продолжаются отзывы лицензии у самых неработающих банков или там некоторых участников платежных инструментов. Мы видим, что, ну, опять же, хорошие взаимодействие есть в рамках бюджетного правила и так далее. Поэтому мне кажется, что все равно инфляция остается абсолютно ключевым элементом проблем. Что касается международных реалий, здесь бы я был, наверное, больше скептичен по отношению к роли центральных банков, потому что после количественного смягчения 2010-х во многих странах создается мнение, что центральный банк пытается подменить собой Минфин, ну и правительство в целом. И вот эта вот концепция, что количественное смягчение фактически вмешательство в распределение кредита, и более того, в некоторых странах, как там в Японии или в Европе, это прямое вмешательство, потому что вы даже определенные типы облигаций можете покупать себе на баланс от отдельных крупных достойных компаний, это, мне кажется, будет вызовом для центральных банков в 20-е годы и может привести к некоторой утрате их независимости или к тому, что им ограничат набор инструментов, которыми они могут действовать. Я в этом не уверен, но мне кажется, что это серьезный вызов, и он может существенно повлиять на деятельность ЦБ.
Тем более сейчас, во время политического цикла, когда, конечно же, велик соблазн начать увеличивать расходы, дефицит, госдолг и так далее.
Я продолжаю всем показывать этот твит, если я правильно помню, 2018 года Дональда Трампа, когда он писал, что не понимает, кто больше враг Америки, председатель ФРС Пауэлл или председатель Коммунистической партии Китая Си Цзиньпинь. Вот твит все-таки был, поэтому мы можем на него ссылаться. И если Трамп выиграет выборы, то будет интересно посмотреть, как будет его взаимодействие с Центральным банком выстраиваться. Потому что Пауэлл все еще там, он все еще остается, видимо, врагом Америки. И, наверное, его должны тогда посадить.
Да, оптимистичный для него прогноз. Олег, а если подробнее про долг? Вы уже об этом говорили, про госдолг. Вот в 2022 году глобальный госдолг превысил 90% мирового ВВП. И это более 90 триллионов, по-моему, в 23-м уже 97 триллионов, это втрое больше, чем в середине 70-х. Долг общего правительства США 120% ВВП примерно. Япония, ну, она известный рекордсмен, там 260, Великобритания около 100. У Китая ниже, но у него его долг достаточно большая загадка, поскольку там есть крупный квазигосударственный долг. И вот известный экономист Чарльз Гудхарт, он пишет, что мы недостаточно понимаем взаимодействие между управлением долгом и денежно-кредитной политикой. И что вот тоже, о чем вы говорили, что центробанки могут оказаться под давлением, и это давление потребует от них изменить их политику. И его вывод: центральным банкам в будущем, возможно, придется повышать процентные ставки довольно быстро, а снижать их очень медленно. И это существенно вот отличается от политики, которую они проводили последние десятилетия. Что вы скажете?
Ну, мне кажется, что долг — это благо для центрального банка, потому что позволяет с небольшими повышениями ставки оказать огромное влияние на экономику. Вот почему в России все еще при ставке 16 продолжается бурный рост кредитования, там высокая инфляция сохраняется и так далее. Потому что у нас задолженность в целом довольно невысокая. У компаний повыше, у граждан вообще низкая по мировым стандартам и даже по стандартам развивающихся стран. Поэтому повлиять на потребительское поведение через высокую ставку сложненько. Ну, потому что граждане такие смотрят: окей, насколько повысился мой платеж после того, как ставка повысилась? А он вообще не повысился, у меня фиксированные платежи. Замечательно, продолжаем думать, как мы можем занимать, значит, и тратить. И поэтому, когда мы думаем про страны с высоким долгом, в том числе про развитые страны, для них это, возможно, даже удобный инструмент влияния на решение людей. Вот мы видим, что в России опять ставка 16, да, а в США ставка там 5,25-5,5. То есть уже такой ставки достаточно для того, чтобы сильно инфляцию притормозить, и спрос тоже. Поэтому, когда мы думаем, насколько долг полезен или вреден, зачастую долг — это удобство для центрального банка, позволяющее с большей легкостью влиять на экономику. Что касается уровня долга, вот здесь много дискуссий про то, насколько он стабилен.
И вот про уровень госдолга.
Абсолютно. То есть дело в том, что у госдолга есть вторая сторона, покупатель, который этот долг приобрел. И если мы вдруг верим, что инфляция американская останется на уровне, 2% в горизонте следующих 10 лет, а, в общем-то, все на это намекает, то мы можем смотреть на 10-летние гособлигации США как на манну небесную, потому что ставки по ним там 4-5%, да? И если вы в долларах получаете 4-5% годовых, вы можете уже достаточно разумно сберегать свои деньги, потому что инфляция, возможно, останется более низкой. То же самое в российских реалиях. Сейчас все-таки инфляция, у всех разная, здесь надо быть честным, но она ниже существенно, чем ключевая ставка или ставки по депозитам. Поэтому для граждан сейчас прекрасное время сберегать и не менее прекрасное время тратить, наверное. Поэтому, когда мы думаем про госдолги, у госдолгов всегда есть вот этот покупатель, для которого ситуация выглядит приемлемой, и этот человек или этот инвестор, институциональный, возможно, вполне комфортно себя ощущает с такими высокими ставками и высоким уровнем госдолга. Теперь, вопрос для некоторых стран, как из этого госдолга выходить? И вот это вопрос где-то более острый, как в Греции, например. Там непонятно, потому что существенная часть этого долга — внешние инвесторы. А есть страны типа Японии, где этот госдолг существенно внутренний. И вы покупаете эти долги, как японец, не потому что там ставка 5 или там 15, а потому что вы просто любите свою страну, потому что вы патриот. И в этом смысле надо все время смотреть достаточно осторожно на то, какие уровни госдолга рапортовать. В Америке большая часть вот этого госдолга, она, собственно, внутренняя. Это условно долг, который Минфин должен ФРС. А ФРС, который получит, значит, этот долг в течение времени, он прибыль все равно отдает обратно Минфину. Очень интересно. Значит, дальше. Какая-то часть этого долга — это внутренний долг каким-нибудь инвестиционным фондом, который его вообще будут держать до конца. Спокойно получая выплаты от Минфина и вообще никуда не торопясь это размещать в другие инструменты. Вот, поэтому я бы сказал, что во многих странах госдолг — это не проблема, это скорее элемент того, что заставляет вас думать о будущей госполитике, в том числе о дефицитах бюджета, более осторожно. То есть если вы продолжите там дефицитами там, 6-7% жить в год, как сейчас делает, кстати, Китай, США, некоторые европейские страны, если это продлится 50 лет, то у вас, скорее всего, госдолг будет таким большим, что вам через инфляцию только придется его как-то снижать в реальном выражении. А если вы в ситуации, где это всего лишь временное явление, последствия 2020 года, пандемийного, когда вам приходилось увеличивать госрасходы очень сильно, и вы все это схлопнете в ближайшие 2-3 года, как в России, например, да, у нас сейчас дефицит бюджета, 1-2%. Там, в прошлом году был скорее близок к 2%, в этом году скорее посмотрим, но вероятно, что он окажется поближе к 1. Так вот, в этой ситуации вы абсолютно подконтрольно увеличиваете, значит, свои долги.
Вот когда вы говорили про долгосрочное, я еще подумал, что это же все накладывается на старение населения, то есть экономике, так сказать, будет сложнее производить то, чем можно будет погашать долг.
А вот это довольно хитрая ситуация, потому что старение населения подразумевает, что вы больше любите сберегать. И сберегательных инструментов, которые относительно стабильные, так называемые сохранные облигации с высоким рейтингом и где понятно, что точно отдадут, американских. Вот там, наверное, весь пока международный инвестиционный мир считает, что американцы отдадут эти свои долги. Вот таких инструментов в мире на самом деле не очень много. И когда вы видите старение населения, вы обычно предполагаете, что люди, которые стареют, все меньше сберегают и инвестируют в каких-то рисковых инструментах, да, типа акций или тем более крипты, и все больше переходит к облигациям. Поэтому старение населения во многом может повлиять на то, что ставки по облигациям даже будут снижаться. Что касается производства, вот здесь у меня тоже такая сложная, наверное, история, потому что я до конца не понимаю, как мы увидим влияние искусственного интеллекта, роботизации и автоматизации на то, как мы будем производить. Мы прекрасно понимаем, что вот был замечательный подкаст, в том числе про российский рынок труда в нашей серии, в серии «Экономики на слух», в которой как раз обсуждалось, насколько искусственный интеллект будет важен или не важен в будущем для повышения производительности. И если в российских реалиях это, скорее всего, пока еще не очень сильный инструмент, то вам во многих развитых странах, это может дать достаточно быстро быстрый, хотя и краткосрочный эффект. И вот если мы думаем о том, что даже стареющее население все равно будет достаточно производительное, потому что у него будут удобные инструменты, потому что мы все уже цифровые, возможно, мы сможем производить все больше и больше, несмотря на то, что действительно сил у взрослеющего населения становится меньше.
И в завершение у меня еще один вопрос про будущее. Центробанки, как показывает история, мы видим, учатся. Ну, там тоже самая политика инфляционного таргетирования — это явление последних десятилетий. Экономика меняется, экономическая мысль тоже не стоит на месте и развивается. Как вам кажется, может ли в каком-то обозримом будущем, простите уж за такой футурологический вопрос, произойти какие-то серьезные подвижки в денежно-кредитной политике? Ну, происходит деглобализация экономики или фрагментация, старение населения, рост доли услуг, цифровизация, геополитические осложнения. Вот может ли это все привести к какому-то изменению денежной политики, принципов денежной политики? Или же это такой конец истории в денежно-кредитной политике?
Я думаю, что в обозримом горизонте, если мы говорим, не знаю, про ближайшие 10 лет, мне очень трудно представить какую-то мощную инновацию в политике центральных банков. Ровно потому, что они научились многому, они скорее улучшают свой модельный аппарат и восприятие реальности для того, чтобы более-менее стандартными инструментами продолжать делать то, что они делали. Я, с другой стороны, понимаю, что политическое давление может усиливаться, и еще больше оно может проявиться, если фрагментация будет активной. То есть если мы увидим, что, например, Европа прекращает вообще покупать что-либо у Китая, ну, просто как странный, бессмысленный и безнадежный пример, но, тем не менее, теоретическая возможность. Вот в этой ситуации, конечно, Центральному банку Европы и, может быть, каким-то другим центральным банкам придется реагировать на подобные значительные изменения торговой политики. Я в это просто не верю, поэтому мне трудно представить, чтобы центральным банкам пришлось на что-то резко реагировать. Но интересно будет то, как повлияет меняющийся ландшафт цифровых валют на то, что центральные банки будут считать адекватной денежно-кредитной политикой. Дело в том, что эксперименты с цифровой валютой, ну, там, у ЕЦБ, у ФРС, они пока ограничены, и если они запустят ее в полном масштабе, вот будет очень интересно, кому больше доверяют европейцы там, и американцы. Они больше доверяют центральному банку, и поэтому вдруг захотят очень много денег хранить у них на счетах, даже если процентов по ним не будет. Или они все-таки за, там, 200 лет вполне доверяют своим коммерческим банкам и продолжат с ними взаимодействие. Вот это может сильно перетряхнуть финансовую систему из-за этого то, что центральный банк вынужден делать. Но пока предварительные эксперименты, которые мы видим, скажем, в Китае, а там запустили цифровой юань еще на Олимпиаде 2022 года, так вот, у них пока никаких последствий нет. То есть у них вот этот цифровой юань составляет очень маленькую долю денежной массы. Прям, ну, радикально никакую. Там даже 1% не накопилось. Поэтому пока предварительно мы не видим большого сдвига из этого инструмента в то, что делают граждане и компании. Но мне прям интересно. Вот я бы посмотрел на этот эксперимент, когда его сделают в Европе или в Америке. Ровно потому, что это может прям сильно повлиять на то, как себя ведут компании и граждане.
А в экономической мысли, вот есть ли какие-то сейчас направления исследований, за которыми вам особенно интересно следить, которые касаются проблем там денежно-кредитной политики?
Мне больше всего интересно смотреть за инфляционными ожиданиями и как на них влиять. Вот опять же, те работы, которые пишет Городниченко с коллегами, ну и другие, в общем, люди, которые тоже смотрят на инфляционные ожидания, это крайне важно, потому что часть этих работ — это эксперименты, когда вы действительно правильно, рандомизированно, то есть случайным образом влияете на информацию, которую получают граждане и компании, и вы видите, как эта информация влияет затем на их решения. Это радикально важно, потому что может изменить наше восприятие того, как мы должны вообще действовать, ну, как аналитики и, соответственно, как центральный банк. Потому что если мы смс-рассылками, скажем так, придем к каждому гражданину и скажем: дорогой, инфляция была не такая, как ты думаешь, и сможем это научиться, по крайней мере, объяснять более-менее культурно, То есть, опять же, не так, как мы сейчас это делаем, а так, чтобы каждому было понятно. Если мы сможем прибить эти инфляционные ожидания к гораздо более низким числам, то действительно влияние центрального банка на экономику станет более быстрым, более последовательным. Но пока это все-таки предварительные эксперименты, и вот они показывают, что на компании вы влиять можете недостаточно уверенно, а на граждан сложно, прям сложно, они прям забывают. Причем забывают очень быстро, и надо как-то постоянно поддерживать коммуникацию, которая гражданам неинтересна, а вам, как центральному банку или там аналитикам, очень нужна. И вот как этого добиться, вот для меня это наибольший вызов, наверное, в денежно-кредитной политике на ближайшие 10 лет.
Зато плохое граждане, в том числе и в инфляции, помнят неплохо.
Это да. Ну, давайте думать о людях хорошо. Они запоминают не плохое, а то, что вызвало у них эмоциональную реакцию. То есть, если они когда-то увидели высокую инфляцию, особенно в каких-то своих любимых товарах и услугах, то в таком случае, конечно, вы понимаете, что эта эмоциональность, она очень важна. И действительно, граждане имеют право на такую реакцию, если она соответствует данным. Но я бы был все-таки здесь больше оптимистом, чем пессимистом. То, что люди хорошо запоминают, когда это эмоция, означает, что давайте создавать им добрые, приятные эмоции, чтобы они запоминали, какая низкая у нас инфляция, как медленно растут цены, и как курятина, которую мы выращиваем в России, все приятней и дешевле.
Олег, спасибо вам большое.
Спасибо вам.
В самом начале я сказал, что в нашем подкасте мы часто говорим о макроэкономике. На эту тему вы найдете множество материалов на сайте RESH-Guru, статьи, интервью, тесты, в том числе с участием представителей Центробанка и выпускников РЭШ Ксении Юдаевой, советника председателя ЦБ, и зампреда ЦБ Алексея Заботкина. На Guru вы найдете все выпуски нашего подкаста, а также тезисы к ним и еще множество материалов об экономике, финансах и образовании. И до скорых встреч в «Экономике на слух»!